Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05. Всем доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Итак, вторник, 13 сентября. Начинаем вместе с вами. Рад приветствовать еще раз. Просыпаемся, добавляемся. Телеграм, смс, телефон. Все себе забиваем. Это все понадобится в ближайшие полтора часа. Ну, а я начну по традиции. Давайте с пробок. Есть несколько небольших, на самом деле, затруднений к этому раннему часу.
В движении.
И вот они. И вот они каковы. Они все на самом деле рядовые, они на самом деле в нормале укладываются. Поэтому, я думаю, удивлением для вас не станет. Это Ленинградка сейчас стоит уже от Меги и даже раньше. Там есть дорожно-транспортное происшествие где-то около, давайте я вам сканю. Ну вот, Молженинов этот район, знаете, там вот есть дорожно-транспортное происшествие. И еще Щелчок уже плохо заезжает в город. И, кстати говоря, ну, на Горьковском направлении для вас тоже мимо Балашихи, я думаю, не особенно будет удивлением притормозить, когда будете проезжать ремонт, поворот на город и этот светофор. Ну, а в целом, в принципе, все хорошо. 1 балл пока рисует мне Яндекс. 7373948. Доброе утро. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да,
это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Я в Желебино толкаюсь и на грубость нарываюсь. Ну, естественно, Рязаночка и Волгоградский. Опущусь-ка я метро и поеду не драться, ругаться, а на работу пробираться. Всем удачного пути.
Хорошего дня, и вам тоже спасибо большое. В рифму о пробках и о том, как лучше добираться до работы сегодня. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
На пересечении Можайки и Рублевского, в центр, ДТП в среднем ряду, будет туго.
Да, спасибо большое. Дорожно-транспортное происшествие, которое будет затруднять сегодня утреннее движение. Ну, в принципе, все. Давайте, я думаю, на этом закончим, потому что особенно больше затруднений я не вижу. Ну и всегда еще успеем вернуться к пробкам в конце часа, как мы это всегда и делаем. Хорошо. Да, здорово. Спасибо вам большое. Вы все прекрасно помните наши телефоны. 7373948 это телефон прямого эфира. Не забывайте его, пожалуйста. Он нам сегодня пригодится. Писать можете нам как и куда. Пишите нам на СМС-портал, его номер плюс 7 925 48 9 948. Слович пишет: на Калужке пешеходы обгоняют автомобили. Ну, вероятнее всего, да. Это он пишет нам, кстати говоря, в Телеграме, где вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот». Григорян пишет: Красногорск весь красный, выезд из МКАД. На МКАД из Бутова стоит полностью, пишет Антон. Да, спасибо, это все свежие сообщения о движении в городе на эту минуту. Все, давайте к пробкам вернемся позже, будем за ними наблюдать. Если вдруг что-то случается необычное, то, о чем все должны тут же узнать, поэтому вы всегда сможете использовать наши средства связи и рассказать тем самым, как и где что случилось. Смотрите, давайте начнем с небольших новостей. Водители стали меньше пить, а пешеходы бегать. Пришла новая статистика за август по авариям. В авариях в России погибли 2160 человек, 22 тысячи с половиной, там чуть больше, 682 получили ранения. Но при этом сохраняется тенденция к снижению количества пьяных ДТП. И также становится меньше пострадавших среди пешеходов. Смертность на дорогах с начала года уже снизилась почти на 15%. Далее огромное количество цифр по тем или иным авариям, кто сколько, где побился, где пострадали и т.д. и т.п. Но в любом случае за 8 месяцев 2016 года на дорогах погибло 10,5 тысяч человек, что на 15... Ну, хорошо, ладно, не буду округлять, тем более здесь и так довольно интересная цифра. На 14,5% меньше, на 14,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 125 329 были ранены. Это, к сожалению, цифра сокращается не так сильно, но, тем не менее, все равно идет на спад. На 6,5% меньше. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий по-прежнему с большим отрывом от других остается нарушение водителями правил дорожного движения. В августе 2016 года было зафиксировано 15 375 таких инцидентов, в августе 2015-го 16 379. На тысячу нам удалось сократить. Тут, в принципе, не могу особенно комментировать. Мне отрадно видеть эту статистику. Я во многом возлагаю ответственность за снижение вот этих страшных цифр на нас, на водителей, потому что все-таки мы, я уверен, очень сильно на это влияем. Как-то сами либо осторожно ездим, либо хорошо начинаем соблюдать правила дорожного движения. По тем или иным причинам, но тем не менее, на дорогах находимся мы с вами. На дорогах находятся водители, они управляют автомобилями. Автомобили перемещаются на дорогах, а уж точно никак не камеры, а уж точно никак не правила дорожного движения, а уж точно никак не инспекторы ГИБДД. Они все нам помогают, я согласен, они все нам помогают. Но при этом последнее слово всегда остается за нами, поэтому я хочу нас как-то и поблагодарить, и поздравить. Давайте продолжать в том же духе. Глядишь, когда-нибудь мы увидим, что такие проценты будут уже исчисляться не вот одним десятком, там, ну, максимум 15, а 20, 30, 40 — это всегда гораздо более приятные и большие цифры, о которых я бы с удовольствием рассказывал. Хорошо, это просто немного статистики в начале. В принципе, тут дальше есть подборка по дорожно-транспортным происшествиям, но для Москвы, я думаю, вы помните, у нас достаточно немного было этих громких дорожно-транспортных происшествий в Москве, которые мы все с вами обсуждали. Теперь хочу перейти уже к интересной новости, которая гласит вот о чем. Запрет на ручные радары в ГИБДД. Вы помните, такой запрет есть. Запрет гласит, что модели радаров «Сокол», «Виза», «Беркут Виза», «Визир», «Визир 2М», «Бинар» и другие запрещены для фиксации нарушений ПДД. Это в основном, естественно, скоростные радары, очень популярные «Визир», «Визир 2М», которые использовались и у нас в Москве. Это те самые такие ручные бинокли с фотографиями. Так вот, когда было письмо Колокольцева, в нем было написано, что мы должны повышать, мы, это Министерство внутренних дел, должны повышать и улучшать борьбу с коррупцией в рядах сотрудников ГИБДД, а стало быть, вводим подобный запрет. Колокольцев говорил, что подобная система фиксации и фиксации нарушений правил дорожного движения приводит к коррупционной составляющей. Ну, то есть, если тебя останавливают на дороге, ты вроде бы и с нарушением согласен, и тут же начинаешь договариваться. Ну, там есть возможность при использовании таких радаров как бы, ну, никаким образом дело дальше не вести. То есть там совершенно спокойно можно, я так понял, либо удалить эту информацию, либо просто ее не фиксировать. Запрет был введен 10 июля, напомню, 2016 года, не только в России, но и во многих регионах страны. Но теперь я хочу сказать о следующем. В некоторых регионах этот запрет снят, а стало быть, сотрудники ГИБДД снова могут использовать эти радары на дороге. В Татарстане инспекторы ДПС, прекратившие использование мобильных средств фото- и видеофиксации, возобновили их применение из-за увеличения числа ДТП. Что говорят в управлении ГИБДД Татарстана? Анализ аварийности за истекший период, ну, с 10 июля, показал 2 месяца, что количество дорожно-транспортных происшествий из-за превышения установленной скорости движения увеличилось в 2 раза. Количество погибших в 3 раза. Количество пострадавших на 4 человека. Здесь не особенно много. Но, тем не менее, когда мне говорят в 2 и в 3 раза, это, конечно же, огромное количество. При этом отмечается, что сотрудники полиции ничего не нарушают, так как полный запрет на пользование данными средствами не вводился. И инспекторы ГИБДД могут их использовать после определения порядка применения мобильных средств руководителем территориального органа. Это, в принципе, схема работы для любого региона. То есть любой регион может прописать вот эти требования к использованию и продолжить с ними работать. Но, тем не менее, видите, должны быть веские причины. В данном случае это увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в два раза. Слушайте, довольно интересно, вы в Татарстане так, так быстро ездите? У нас быстро ездить не получается. Почему? Потому что у нас, помимо вот этих всех визоров, на дорогах стоит огромное количество камер. В Татарстане нет такого? У вас только инспекторы фиксируют правила дорожного, скорость и правила дорожного движения. Потому что, я смотрю, только у вас убрали инспекторов, сразу начались какие-то нарушения скоростного режима. У нас убрали инспекторов с этими визирами, особенно ничего не поменялось. Потому что, ну да, хоть они и были, инспекторы с ручными этими радарами, но их было очень мало. И в основном, ну, в городе-то их вообще я не помню, когда последний раз встречал. Они все были на загородных направлениях уже, уже в Подмосковье. Там были. На Липецкой у Семерки на ходу переднее левое колесо только что пролетело. Без последствий. Пролетело, в смысле, отвалилось. В Татарстане камер тьма, пишет Григорян. Хотя довольно странно. Как тогда? Как тогда у вас получается ездить там быстро и тут же превышать скорость? Либо вы не знаете об этих камерах, не поднимаете голову. Да, доброе утро.
Доброе утро, Александр, Роман. Да, Роман. Знаете, по поводу Татарстана, ну, очень просто. У меня просто товарищ достаточно часто ездил. Они там стригут, как бы, ну, вы понимаете, о чем я, за все что угодно. А когда видит регион, московский, подмосковный и таких центральных городов, там начинается просто, чуть ли не до беспредела доходит. Поэтому, соответственно, взять вот эти, им вернуть очки, я уверен, что там ничего не повысились, никакие ДТП, просто с них удобно очень постригать себе на осинчик.
Так, в общем, использовали статистику для того, чтобы, конечно, вернуть себе инструмент.
Да, 100%. Ну, зная то, что там происходит, по рассказу моего товарища.
Я понял. Следом мы должны увидеть Краснодарский край.
Мы должны убрать камеры у них ручные, пусть вешают стационарные камеры, как у нас в Москве, и тогда будет все нормально.
Да, спасибо.
Мы молодцы стали, потому что у нас повесили камеры, и мы начали соблюдать режим, и все.
Вот я тоже думаю, потому что, ну, как бы, вот у нас что убрали, что не убрали, ну, по большому счету, я опять же говорю, что да, это не 100%, но по большому счету, особенно в пределах Москвы, ситуация не поменялась. Камер стационарных тьма. Просто тьма. То есть, если поставить человека, ну, в смысле, инспектора, между двумя стационарными камерами с ручным, смысла никакого не будет. Потому что от одной камеры до другой камеры ты не успеешь даже разогнаться. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, доброе утро.
По Татарстану.
Да.
Ходили в Тюмень 3 года назад. Возвращались через Татарстан. Дороги великолепные. Но повороты, холмики, горки. Если не будет камер... Вот не стало контроля, начали биться. Поэтому это же для нас. А камеры стоят переносные, каждые 500 метров. Это дисциплинирует. 80-90, больше не поедешь.
80-90. Вот так. Да, хорошо, спасибо большое. 7373948. Ездил в Казань и обратно летом, ни одного штрафа не привез, но камер очень много. При этом пишет Александр, доброе утро.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать то же самое не только за Казань, за Орловскую область. Так. У них запретили камеры, они начали ловить при объезде полоски пересекаешь, короче.
Так, встречку, вот. Встречку.
Да, встречку, забыл, извините, слово.
Да, вот. Как
и
они...
Постоянно и ловят еще за КАМАЗами или за кем-нибудь, за фурами становятся и выжидают, когда кто-нибудь на обгон пойдет. И в Орле, там же школа ДПС, они там вообще ловят постоянно всех. И деньги. Если остановили, только деньги давать, и все. Никак не отпустят, ничего не докажешь.
Ух ты! Не, ну деньги, ладно, деньги. Ну, а протокол составить? Или никто не хочет с правами расставаться?
Ну, с правами никто не хочет расставаться, и все.
Я
посмотрите,
понял.
На чем они ездят, там, гаишники. У них там Прада и все остальное такое.
Ах, вот. Нет, ну я, честно говоря, там не знаю. Ну, вы имеете в виду личные автомобили, не служебные?
Да, личные.
Там у них все хорошо. Анализ статистики ДТП по Татарстану показал резкое снижение уровня доходов инспекторов ДПС. Макс Гайда предлагает свою статистику со своими заголовками. Хорошо. 13-й возмущается, говорит, X-Ray 200 не едет, обманули меня, только 190. Хорошо. 7373948. Здравствуйте, алло. Но у нас пока никакого вот подобного возврата к ручным радарам не наблюдается.
Доброе утро.
Доброе утро.
Полина, Москва. Ездила этим летом через Татарстан в Удмуртию. Хочу тоже отметить дороги. Этим летом построили просто замечательные дороги, изумительно работают. Но, видимо, еще не успели сделать отбойники, не успели сделать, может, где-то разметку. И хочу отметить, что самые лихие водители в Татарстане не из Татарстана по номерным знакам.
Те, кто едут, либо проезжают мимо, да, мимоходом, либо ну, из других регионов.
Москвичи прям, ух, дичь ваша.
Все понятно. У москвичей и кошелек потолще, а у остальных дороги похуже, и когда они видят такую трассу, думают, ну, надо притопить.
Конечно.
Пару месяцев назад на ТТК видел, Дмитрий Куликов пишет, гаишника с ручным. Пару месяцев назад это да, это можно было еще увидеть, но только чуть больше. До 10 июля вы могли их встретить. Я тоже наблюдал. Ну, правда, вот как я говорил, что не особенно в Москве много мне попадалось их где-то за городом, в Подмосковье, да, встречались. Но, честно говоря, вы знаете, вот возвращаясь опять к этому разговору, да, нужны, вот серьезно, вот я сейчас смотрю на эту новость и понимаю, что нужны для подобного ввода веские основания. То есть, когда ты понимаешь, что либо не работают любые другие меры автоматического, например, фото- и видеофиксации, люди... Я не знаю вообще, как может не работать. Если мне говорят, что камер много там стоит, именно не ручных, да, а стационарных, ну а вы просто плюете на них, что ли? Как вы это делаете? Либо у вас у всех есть брат там в местном отделении, который вам с этими штрафами потом что-то делает. Потому что ездить под ними, ну это... Нет, можно, конечно, я не спорю. Можно нарушать правила дорожного движения, но это дорого, как минимум. Дорого. Очень дорого. 1-2 штрафа в месяц, это, знаете, существенно бьет по карману. Ну, хорошо это, если еще там по 500 рублей, и ты вовремя оплатил. Ладно, там 500 рублей в месяц отделался. Но, тем не менее, извините меня. Как татары фиксили рост в 2 раза? Ну, подождите, ну как? Очень просто. Любое дорожно-транспортное происшествие, в принципе, даже не особенно крупное, не проходит незамеченным. Почему? Потому что вы вызываете инспектора для того, чтобы его оформить. Вы хотите же выплату? Хотите. Поэтому вы вызываете. Поэтому ГИБДД сразу, ну не сразу, хорошо, всегда знает о том, где что произошло. Вы думаете, это не фиксируется? Мне довольно странно рассказывать о таких простых вещах, но тем не менее. А это все фиксируется и каждый месяц подсчитывается. Сколько было дорожно-транспортных происшествий, сколько в них погибло людей, сколько в них пострадало. Все считается, дорогие друзья, ну что же вы. А сегодня... Я сегодня дал взятку 91-й живому гаишнику. Это так здорово. Зачем камер столько? Живое общение намного круче. Ну, пожалуйста, такие вещи. Ладно, хочу вернуться к камерам. У нас в этом смысле, вот я, вспоминая все случаи использования ручного радара, не помню такого случая, антикоррупционного, я бы сказал так. Ну, то есть, ты смотришь на всю эту ситуацию, вот я сейчас смотрю на всю эту ситуацию и понимаю, что и место выбрано не случайно там, где они работают, и метод довольно интересный, и локация точно такая же, незаметная. То есть, ты понимаешь, что это все делается, ну, как вам сказать... вскрытую, втихую. А для чего делать втихую? Когда человек, когда человек прячется, ну, значит, что он, наверное, не хочет, чтобы его было заметно. Значит, он думает, что я делаю сейчас что-то, ну, не особенно правильное. Например, был такой участок, да, который выходит за пределы Московского кольца, однако считается Москвой. Однако считается Москвой, не стоит никаких табличек, к сожалению, возможно, из-за ремонта, возможно, еще как-то, но там, где начинается Москва, там, где начинается Подмосковье, ни с той, ни с другой стороны, табличек никаких не стояло. При этом также не стояло никаких табличек о скоростном режиме. А дорога, естественно, трехполосная, шикарная, только что отремонтированная, и поэтому, если ты выезжаешь за МКАД, сразу притапливаешь, а притапливаешь больше 120 км в час и уже попадаешь либо на 5000 штраф, либо на лишение, потому что это считается городом, это считается 60 км/ч, а ты едешь 121. Все, пожалуйста. Это первое. То есть участок, как вам сказать, очень сложный в своей неоднозначности, раз, и в своем бардаке знаковом и скоростном, два. То есть знаков нет, территориальная принадлежность, знаешь ты это или не знаешь, вы знаете, где проходит граница Москвы по всему периметру? Я думаю, нет. Ну, привыкли по МКАДу, и все. Но это на самом деле не так. Третий момент, это... Цивик 9 на Дмитровке так влетал. Да я про нее рассказываю. Третий момент. Это положение самого инспектора. Они делали это следующим образом. Делали очень хитро. Алекс Каханов, правда, узнает в моем рассказе Варшавку. Но видите, оказывается, не одна Дмитровка такова. И Макс М4 спрашивает. Смотрите, и еще один интересный момент. Как они работают? Инспектор Мотобата. Мотобата. Стоял, как вам сказать, не под эстакадой. Там, где она практически уже спустилась. Вот есть эстакада. И там, где она спускается и возвращается вновь в полотно, ну, как сказать, уже вот на уровне обычном, да, спустилась с небес на землю, он, значит, стоит вот на этом стыке так, что на эстакаду высовывается только голова с визиром. Все, больше ничего не видно. То есть, в принципе, увидеть его невозможно. Мотоцикл его, естественно, стоит под эстакадой, там, где вы не видите. И он занимается тем, что, естественно, всех, кто на эстакадах летит, вниз, под горочку, отлично. Еще и даже если на педаль газа не нажимаешь, все равно накатом хоть где-нибудь да превысишь. И он, соответственно, тебя фиксирует. Но не останавливает. Это довольно частая практика такая. Он только фиксирует. Останавливают тебя спустя 500 метров, километр, уже экипаж ДПС. И пока он тебя документы туда-сюда, тут уже подъезжает инспектор на мотоцикле. Если вдруг вы захотите, ну, мало ли у вас возникнет желание посмотреть фотографию, вам же говорят, что, ой, вы превысили, а вы такие говорите, ну, надо же посмотреть. Он говорит, хорошо, давайте посмотрим. И тут как тут уже инспектор готов. Инспектор готов и показывает вам то, как вы нарушали. Вот, пожалуйста, вот в совокупности вся эта картина не представляется мне какой-то, как сказать, рабочий в плане долга, рабочий в плане честности, рабочий в плане, ну, уж благородства, ладно, бог с ним, рабочий в плане безопасности. Все это почему-то мне как-то представляется иначе. Мы сами даем повод инспектору зачастую, Александр. Ну, зачастую я бы даже, знаете, я бы сказал всегда. Ну, потому что, да, хоть эта картина и выглядит так, как я вам сейчас сказал, но нарушает не инспектор, правильно, который прячется под эстакадой, а нарушает человек. Другое дело, почему и как. 7373948. Здравствуйте, алло. Вот такая история. По крайней мере, это вот мое впечатление о ручных радарах у нас здесь, в Москве и недалеко от нее. Доброе утро.
Доброе утро. А можно впечатление с ручными радарами далеко от Москвы?
Да, давайте. Там, конечно, еще хуже все.
В Северной Рейн-Вестфалии, в Германии, в городе Аверат, за заправкой Shell в сторону Брамбах на протяжении буквально метров 200 почему-то с обычных 50 снижена скорость до 30. При том, что там нет ни детских учреждений, ничего ровным счетом. В кустах стоят местные дорожные полицейские. Местные все это знают, водители, но поскольку это объезд пробок на 4-м автобане, соответственно, особенно таксисты, спешащие в Кёльн, к ним из кустов выскакивает господин с терминальчиком, оплатой карточной и, пожалуйста, 50 евро. То есть везде все в этом плане абсолютно одинаково. И пополняется бюджет города Аверат, я читал местную прессу, чуть ли не на 17 тысяч евро каждый месяц. Что для маленького городка, ну, в общем, хорошая прибавка.
Купом. Купом. Да. Слушайте, а можно на ходу? Можно на ходу?
В смысле на ходу?
Ну вот он бежит с терминалом, и ты как бы не останавливаясь карточку проводишь, так, шик, и поехал дальше.
Не-не-не-не-не-не-не. Нет, все-таки надо выйти, поздороваться, улыбнуться. Я попадался первые два года регулярно, ну, потому что 30 километров ехать, ну, это, ну...
Ну, понятно, ну, конечно. 30 километров в час, это если вы забыли, где педаль находится.
Так что все нормально.
Да, спасибо. Вот достаточно удивительно. Ну, слушай, ну, странно, что нужно останавливаться. Ну, это Европа, должно быть все удобно, все для людей. Знаете, это должно быть как-то... Фиго, хорошее сочетание звуков, мне нравится. То есть нарушение, знаете, как car drive, да, то есть здесь тоже должно быть такое fee drive, то есть ты как бы едешь, притормаживаешь до 5 км в час карточкой по терминалу, хоп, провел и поехал дальше. С тебя штраф списали, или вот эти вот бесконтактные тоже еще будет удобно. Можно тогда на 15 км в час так раз, хоп, приложил ее и поехал дальше. Когда надо протащить очередной закон, побор инспекторы работают на протокол, собирают все ДТП, включая остановку в неположенном месте. Это нам пишет через Телеграм наш слушатель о том, как возможно влиять на на статистику. Есть, спасибо большое и вам за впечатление о том, как вы воспринимаете эти радары. В принципе, пора уже заканчивать с этим. Сейчас новости. Вот 40-й пишет, у меня на Дмитровке товарища два раза так развели по 5000 рублей. И вернусь, есть у меня еще, кстати говоря, по поводу этого места.
Моторы. Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. В булочную на такси. Такой заголовок сегодня в разделе комментарии в газете «Ведомости». Как каршеринг с автопилотом вытеснит личные автомобили? Ну, приводится несколько аргументов. Во-первых, самоуправляемый автомобиль, вероятно, окажется во много раз безопаснее водителя человека. Аналогично тому, как несколько лет назад компьютер научился играть в шахматы лучше, чем лучшие шахматисты. Во-вторых, самоуправляемый автомобиль позволит полностью стандартизировать качество предоставления услуги. Если сегодня пассажир такси потребляет стандартизированное время и километры в пути вместе с нестандартизированным комфортом в салоне и безопасностью на дороге, то самоуправляемый автомобиль полностью выровняет качество этих услуг. В общем, смотрите сегодняшние ведомости, размышляйте. Ученые обнаружили, что Google мог повлиять на голоса 3 миллионов избирателей США. Оказывается, Bing, например, по запросу Хиллари Клинтон, а также Yahoo, знаете, бывает такое, выпадает сразу уже готовое сочетание. Когда набираешь Хиллари Клинтон, это выдают такие варианты. Это грязная врунья, и Хиллари Клинтон – это убийца. А вот раздача в Google автозаполнение предлагает такое. Хиллари Клинтон побеждает, и Хиллари Клинтон шикарно. Так что... можете провести собственный эксперимент и сравнить наши отечественные поисковики. Наверняка они тоже не чужды таких подкруток. Ангола обошла Россию и Саудовскую Аравию в поставках нефти в Китай в июле. Она потеснила нас, хотя раньше мы ее не считали за такого серьезного конкурента. Это временное явление. Об изменении тренда говорить пока рано, говорит эксперт из газеты «Ведомости». Ну, вот такой факт есть. Минсельхоз вместо изобретения вакцины намерен расстрелять диких кабанов. Это сегодняшний московский комсомолец рассказывает. Ну, все он, собственно, все он и передает. Сами авторы и эксперты, авторы статьи и эксперты считают, что лучше бы, конечно, привить кабанов. В Москве открылась выставка Рафаэля. Чем художнику помешали Мадонны, задается вопросом московский комсомолец. Вообще перечисляются все события сентябрьские. В Москве чисто итальянский получился сентябрь. В Большом гастролирует театр «Ла Скала». В Государственном музее имени Пушкина представлена выставка Рафаэля, а через неделю ее дополнит экспозиция работ Пиранези. Параллельно в столице начнут пульсировать еще несколько выставочно-музыкальных проектов родом из Флоренции и Милана. Все это подтверждает слова посла Италии в России Чезаре Мария Регалини о том, что живопись и музыка составляют основу культурных отношений наших стран. Это было в московском комсомольце все написано. 7:39, это был обзор прессы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Моторы!
Так, продолжаем дальше. Я вам сказал по поводу Дмитровки один небольшой нюансик добавлю. Это то, что знак Москва. Ну, знак, то, что начинается населенный пункт, если ехать из области в Москву. Он есть, он маленький, он очень маленький. И он стоит на дублере. Он стоит на дублере, как грибки приезжаете. Он стоит на дублере перед первой эстакадой. И стоит еще такой, прикрывшись столбом стоит. Он сам на столбе и другим столбом прикрывается. А тем столбом, которым прикрывается, на нем еще и тоже пара знаков висит. Увидеть его непросто, я вас уверяю. Нужно будет вооружиться микроскопом, ну или хотя бы лупой. И уж точно остановиться, а не ехать в левом ряду под 90 км в час. Я вас уверяю. Олег, как там М10? Дорогие друзья, Олег, смотрите, сейчас 3 балла в целом. Вернемся к пробкам буквально через минуточек 15. Хорошо, поподробнее я вам расскажу. Информация есть. Сейчас хочу вам, знаете, о чем рассказать? Про Таху. Я хотел про Натаху рассказать вам. Да и с вами вместе обсудить Натаху. Почему? Потому что я сегодня приехал на ней на работу, и у меня небольшое впечатление сложилось о ней. Вообще, скажу в самом начале. Хотелось, и это было бы правильно сказать в самом начале. Я небольшой поклонник больших американских автомобилей. Но тут же, в самом начале хочу сказать, послушайте, у меня складывается впечатление, что именно американцы преуспели в больших автомобилях. Вот я, честно, вот у меня прям вот реально складывается такое впечатление. Ни японцы, ни немцы и никто либо еще. Ну, если хотите вспомнить индусов, англичан и французов в этом смысле, хорошо, вспоминайте. Я бы не хотел даже вспоминать их. Никто так умело и хорошо не справляется с большими автомобилями, как американцы. Я не знаю, с чем это связано. Любят они гигантизм. Любят они гигантоманию или что-либо еще. Либо пространства у них много, автобаны широкие. Либо сами они люди большие. Но, тем не менее, большие автомобили так... Такие, как, например, Тахо, Кадиллак, а я уж не вспоминаю все остальные пикапы, которые к нам даже не поставляются, ну уж очень складно у них получаются. Ну, Форды просто прекрасные. Ну, F-150 замечательный. Ну и все остальное. Слушайте, ну реально здорово. Реально здорово. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с их любовью к атмосферным двигателям, хотя у японцев, в принципе, тоже с этим все в порядке. Может быть, с их каким-то непонятным и очень интересным представлением о комфорте, о таким, знаете, реально американским представлением о комфорте. Если подлокотник тоже такой, чтобы туда наш холодильник ЗИЛ поместился, а у них там тоже холодильник в подлокотнике, естественно. И уж не такой на две банки Кока-Колы, который у Прада или у двухсотки, так там можно курицу заморозить, да еще и не знаю, что еще положить туда, и пару бутылочек вина можно там еще охладить. И это все, естественно, работает, и это все напрямую отвечает за комфорт. Третий ряд сидений. Семиместный автомобиль. Мало того, что у тебя на втором ряду два кресла таких, что там просто первоклассных кресла, я бы сказал, так третий ряд еще таков, что там может уместиться и взрослый человек без ущерба для здоровья и каких-либо унижений. И плюс еще останется багажник. Останется. Немножко, но останется. И это все про Chevrolet Tahoe. Естественно, я рассказываю про него. И что еще? Есть... Мне не удалось это попользовать, да и категории у меня нет соответствующей, но, знаете, по оценкам специалистов, я почитал своих друзей и коллег, прекрасно справляется с буксировкой грузов, прекрасно справляется с буксировкой прицепов всех мастей, всех весов и всех размеров. И при этом, естественно, есть специальный режим для буксировки, который отвечает за сцепление, который отвечает за трансмиссию. Да и вообще, Tahoe реально приспособлена для этого. Это касается и атмосферного двигателя, и коробки, и сцепления для того, чтобы перевозить тяжелые грузы. Катер, ой, да пожалуйста, господи. Только погрузите его аккуратно, чтобы не поцарапать, а дальше я уж с ним справлюсь. Это все для Tahoe вообще как расплюнуть. При этом, что касается самого автомобиля, то у нас он представлен в одной единственной версии, я имею в виду двигатель. Я имею в виду двигатель и коробку. Это, соответственно, V8 объемом 6,2 литра. Вариант трансмиссии, шестиступенчатый автомат, тоже единственный. Привод только полный, автоматически подключаемый с пониженной передачей. И что касается комплектации, то их там три. Самое простое называется LE, начинается от 3 миллионов рублей. У нас самая дорогая была и популярная LTZ, это по цене от 3,5 миллионов рублей. Но по поводу V8. По поводу V8, конечно, немного пугают сразу 6,2 литра, и ты думаешь, господи, он же будет работать только на бензин. А он на бензине, да, кстати говоря. Не на дизеле, не тешьте себя надеждой. Он на бензине, да, хорошо, можно заливать 92-й, но, тем не менее, 6,2 объем, надо его чем-то кормить. При этом, что играет на пользу экономии, что играет... в одной команде с вашим кошельком. Да, то, что он может быть как V8, так и V4. Вот это прекрасно. Но то есть не то, чтобы вы можете выбрать. Нет, он автоматически отключает половину своего двигателя тогда, когда считает это ненужным. Тогда, когда не нужна полноразмерная мощность этого, безусловно, тяговитого V8, он отключает ровно половину цилиндров и тем самым совершенно спокойно может перемещать автомобиль по дороге, ему этого хватает, естественно, и тем самым экономит, соответственно, ваши деньги на топливо. У американцев практически нет дизелей, а вот сами машины весьма неплохи, сам ездил на F-150, Николай из Перми, очень понравилось. И внешка от Волгоградки уже стоит, это касается МКАД. Да, спасибо большое. Я не знаю, ну слушайте, ну, дайте мне вот пару своих наблюдений по поводу полноразмерных внедорожников рамных, а их на самом деле немного, вы же сами понимаете. У японцев парочку сразу вспомните, да, ну хорошо, парочку я имею в виду там Mitsubishi Toyota, тройку, если вспомните... У Toyota их два. Что еще? Кого еще можно вспомнить? Ну, по крайней мере, из тех, кто у нас представлен на рынке. Я понимаю, что американцев достаточно много, и плюс еще, конечно, тех же самых японцев, но они к нам не приезжают. Но Nissan Patrol, да, тут же ты вспоминаешь Nissan Patrol. 200-ка Nissan Patrol. Все, это вот то, что ты реально вот тут же моментально вспоминаешь. Из того, что можно сопоставить именно с Tahoe, то это 4,6, наверное, объем у Land Cruiser. Ну, они сейчас все идут 4,6. Бензиновый, если возьмем, то это будет 309 лошадей по цене от 4 миллионов сразу. От 4 миллионов сразу. То есть это дороже, конечно же, если брать ту же самую, тот же самый Tahoe в простой комплектации. Nissan Patrol, если брать в бензине, то там 5,6 литра будет 405 лошадей. И это будет от 3,5 миллионов. 7373948. Дайте мне, пожалуйста, пару наблюдений ваших полноразмерных внедорожниках, о том, как их делают, по вашему мнению, американцы, о том, как их делают японцы, и кто еще делает их хорошо. У меня реально, вот все, итог мой таков. Я вам сказал его в самом начале, чтобы не было у вас никаких иллюзий по моему рассказу. Я не любитель больших внедорожников, но при этом чувствую, что американцы делают это лучше. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Да. Вы совсем забыли про Ford Explorer 4. Отличный рамный внедорожник.
Да, да, спасибо большое. Про Explorer, ну, немножко поменьше, правда. Правда, ну, поменьше.
Да, я тоже говорю, что у меня очень маленькая машина. И все говорят, что почему она у меня такая огромная. Я говорю, вот так они видят.
Да, те, кто ездят на микро, смотрят на вас с непониманием и перестают с вами дружить. Хорошо, да, спасибо большое за напоминание. Ford Explorer, да, тоже можно сюда. Ford Raptor — это супермашина 72, безусловно. Но где же ее найти у нас-то? Ну, где же ее у нас найти? Pathfinder, пожалуйста, забудьте. Про него в данном случае я бы вообще... Ну каким образом он сюда сейчас подходит? Ну, прежний, да, возможно. Но, опять же, мы бы поставили его рядом с Эксплорером, но уж точно не с Tahoe. Chevrolet Trailblazer, Blazer, рамник с жестким подключаемым приводом. Да, да, но это вот эти вот, понимаете, вот эти предложения я совершенно четко отношу, знаете как, к заслугам американского грандиозного, огромного автопрома. Ездил в США на Юконе, огромный, удобный автомобиль. Да, да, хорошо. Ну, я опять же говорю, все это я заношу в копилку американцев, потому что они хорошо с этим делают. QX60 или Nissan Pathfinder, Сергей 97-й, да? Ну, Pathfinder уже был, здравствуйте, алло. Патрол,
да, здравствуйте, забыли про QX80, вот купил 2 недели назад, 4300.
Да.
С американцами рядом не стоит.
Почему?
Land Cruiser обыгрывает по полной программе, в отделке, в комплектации, в качестве, во всем.
Я понял.
И двигатель 5,7, 409 лошадей, 6,5 секунд до сотни, так американцы не ездят.
Слушайте, ну а там вот мне интересно с двигателем, там какой стоит, еще раз напомните?
Там
V8. И он постоянный V8, он не такой умный, как у Tahoe, да? Он не отключает.
Нет, там тоже есть разные режимы. Ну, по расходу он, конечно, в 25, наверное, на сотню, причем.
Ну, у всех так. Ну, у всех так. Вот. Здесь уж, извините, да, здесь нужно кормить все эти двигатели. Да. Хорошо.
Но качество отделки несравнимо ни с чем. На уровне премиальных немцев.
Согласен, согласен. Но, в принципе, не то, что мы несправедливо про него забыли, мы вспоминали про Патрол, а все-таки сами понимаете. Да, это Sequoia, многие напоминают мне про нее, и 66-й, и Андрей Салимани. Да, 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 все тоже, все согласен, все принимаю. Хорошо, смотрите, слушайте, а мы, может быть, давайте заведем голосование и попробуем понять на каком-то, знаете, вот не только примере отзывов, но и в числовом выражении о том, кто же справляется с огромными автомобилями лучше. Давайте тогда я просто возьму и поставлю свое утверждение на голосование, не то чтобы даже автомобили, а свое утверждение, а вы либо его подтвердите, либо разнесете в пух и прах. Хорошо? Я говорю следующее. С большими автомобилями, огромными, рамными внедорожниками, американцы справляются лучше. Chevrolet Tahoe тому подтверждение. Cadillac Escalade тому подтверждение. Это то, что представлено у нас официально на российском рынке. А если вы еще вспоминаете все те прекрасные Sequoia, F-150 и все остальное, тогда... Это только лишь усиливает мою позицию. Еще раз. Американцы справляются с огромными внедорожниками лучше, чем все остальные. В мире. Вот такое серьезное заявление. 495-134-21-35. Да, вы со мной согласны. Да, вы тоже готовы утверждать, что американские внедорожники дают форум всем остальным. 134-21-35. Тогда вы набираете этот телефон. Если же вы не согласны и готовы противопоставить любому американскому внедорожнику совершенно определенный японский, европейский, азиатский, я не знаю какой, любой, тогда вы набираете 134-21-36. Или вы, в принципе, не поддерживаете американский автопром и считаете его полной развалюхой. 134-21-36. Я понимаю, откуда у вас складываются такие впечатления. Конечно, это огромные автомобили, где и подвеска должна отрабатывать. Сергей Васильевич присылает нам прекрасные варианты исполнения. Это Ford Raptor, да? Я правильно увидел его? Да. Я видел, кстати говоря, пару таких в Москве. Пара таких в Москве катается, и, конечно, на московских дорогах они смотрятся просто убийственно. То есть такое ощущение, что это просто это машина, которая приехала убивать. Убивать дороги. Еще раз напоминаю наше голосование. 134-21-35. Да, америкосы лучше справляются, чем все остальные в мире с большими внедорожниками рамными. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36, вы не согласны с этим. Допустим, можете предложить нам любую альтернативу, которая побьет американский внедорожник 134-21-36. Пока голосуете, пару сообщений, пару звонков ваших приму. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Да, Кость.
По поводу американских внедорожников. Да, американские внедорожники хороши, но вот касательно пикапов, у них есть такое понятие Full Size Truck, под который попадает тот же самый F-350.
Да.
Вот. Но, скажем так, в категории среднеразмерных пикапов японцы хороши, тот же самый L-200, да. Ну и, как ни странно, китайцы, то бишь за 5 лет владения китайцем я менял... Реально только свечи, масло, фильтра, как бы странно это не звучало.
Но это опять же про среднеразмерные пикапы, типа Сангьонга, да?
Ну, у меня был Great Wall Window.
Ага.
Вот. Ну да, это вот что-то типа Эльки. В принципе, габаритом то же самое. Честный полный привод, рамная конструкция.
Да, да. Хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо за вот это, в принципе, справедливое отступление, потому что, конечно же, L200, конечно же, Hilux нельзя не называть полноразмерными, рамными внедорожниками, но это уже категория пикапа, и здесь, конечно, лидерство бесспорно, и мы сюда с Наташей не лезем. Права менять можно где угодно или только в своем подразделении, Владислав? Спрашивают в любом, если у вас истек срок действия, можете в любое обратиться подразделение. Ну, конечно, вы пойдете в то, которое к вам ближе, и вам их там поменяют. 7373948. Еще есть несколько минут для голосования. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Хотел сказать, вы забыли Toyota Tundra?
Tundra, да, есть такая.
Вот, это первое. Второе, хотел сказать, что все-таки крузаки, они фуллтаймеры, в отличие от американца. А это очень большое преимущество, вот я считаю. То есть технически, если брать по железу, а не по комфорту, японцы продвинутые. Вот. Ну и третье, как бы с 2000 года езжу на круизерах разных моделей. Угу. Я считаю, в городе подобная машина, ну, большая глупость. Спасибо.
Да, да, но это спасибо, и я вот ваше последнее замечание отношу к своей как раз не особенной привязанности к таким. Dodge Ram вспоминаю. Да, Сергей, все правильно. К своей непривязанности к таким автомобилям, да, считаю их тоже излишними в городе. Не могу. Вы знаете, я могу найти, как бы сказать, смысл, логику, я ее вижу. Правда, вот применительно ко мне она, ну, не подходит. Огромное количество места. Огромное. Можно запихнуть всю мою квартиру туда. Всю. Еще и у соседа отобрать его детскую коляску с велосипедом. Она тоже туда залезет. Да. Но мне не так часто это надобится. Гораздо чаще мне нужно перевести сумку и себя на работу. И я думаю, это у всех. И вы помните знаменитые высказывания Кларксона о том, зачем нужен внедорожник в городе? Ну, я думаю, помните, даже повторять не буду. Поэтому я вот следую, да, действительно здесь. Хорошо, возвращаюсь к нашему голосованию и объявляю вам результаты. 73% согласны со мной. А стало быть, утверждают, что американцы, как никто другие, готовы во всю мощь свою производить рамные внедорожники и делать это хорошо. И так хорошо, что бить всех в мире. Даже мы не поставили, я еще раз напоминаю, на этом голосовании никакого определенного конкурента. Мы поставили всех вместе. Все вместе справились, не справились, все вместе не справились с американцем. Так, есть. И 27, да, 73 против 27, естественно. 27% говорят, что нет, в мире найдется гораздо более достойные претенденты на звание лучшего полноразмерного внедорожника рамного. И уж точно не американец. Про УАЗ забыли, Роман пишет. Да, спасибо большое. Правда, не забыли. Вы-то уж точно не забыли. Я может, не прочитал. Много сообщений приходило про все автомобили. И про УАЗ тоже было. Может быть, я пропустил. Вы уж не серчайте. Когда много сообщений приходит, я вам просто в очередной раз расскажу. А еще они телефоны хорошие делают, Олег. Но это уже не к нам. УАЗ Патриот. Почему? Вы много сообщений пишете, они моментально, у меня лента вот такая. Ну как вот, представьте себе, открываете себе сообщения на телефоне, у вас строчки. И те, которые пришли давно, они улетают вниз. И чтобы их вспомнить, и нужно пролистать туда, и еще найти, выцепить и зачитать. Да, поэтому не всегда это получается. Nissan Titan 66 пишет. Спасибо. Chevrolet Orlando — это автобус, реально, 51-й. Но, должен заметить, вот автомобиль, в котором можно, грубо говоря, знаете, встать с одного места и перейти на другое. Не пересесть, а перейти на другое. Это прикольно. Вот это мне нравится. Это такой момент, который добавляет автомобилю интересности. Все, спасибо вам большое. В итоге все существующие перечислили ВС. Возможно, и все. Всех и не упомнишь. Всех точно не упомнишь. И это был разговор о Chevrolet Tahoe. Прекрасном, огромном, американском. Вообще, во всех смыслах этого слова. А мы переходим к движению.
Моторы. Движение.
Так, ну что, кто там про М10 спрашивал? Смотрите, сейчас общая загруженность дорог по Яндексу оценивается в 3 балла. Самые серьезные затруднения, которые вот стоит избегать при любых раскладах, касаются Московского кольца от, получается, Липецкой. Нет, подожди, какой театр от Липецкой? Здрасте. От Бесед, уже от Бесед далеко. От Бесединского шоссе придется стоять на внутренней стороне. И стоять придется до Ясенева. При этом после Варшавки дорожно-транспортное происшествие. Сама Варшавка из-за этого тоже заезжает плохо. Да и у нее и на самой есть гирлянда из 3 дорожно-транспортных происшествий. Ну и, естественно, из-за этого Симферопольская тоже все стоит. Все же поехали объезжать. И смотрите, что по Калужке прям совсем все плохо, из коммунарки не выехать вообще, тоже самая сложная ситуация. Ну и на севере у нас сейчас вообще самый серьезный и сложный участок, это перекресток Ленинградка-МКАД. Ленинградка стоит от первого Шереметьево, МКАД стоит на внешке от Алтушки до Ленинградки и на внутренней, соответственно, от съезда в Северное Тушино, в Южное Тушино, от съезда в Южное Тушино и до Ленинградки. Ну и внешка тоже в Волоколамку упирается, это уж традиционно. Здравствуйте, где едете вы? Доброе утро.
Саш, привет, Алексей Балашиха. Да. Начинает собираться внешняя сучевка около планеты КВН и туда, ну, на запад.
И туда, на запад,
внешняя,
да.
Внешняя трешка, да.
Спасибо, внешняя трешка, как с Рижской эстакады съезжаете, и до Савеловской придется стоять. Но это более-менее традиционно, и она уже собирается. А сейчас 8 часов ровно, между прочим. Это значит новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов и 7 минут. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Поехали! Так, поехали с вами дальше. Ближайшие 23 минуточки. Смотрите, о чем пойдет разговор. Пойдет... Меня очень заинтересовали, знаете, такие достаточно серьезные утверждения Автодора, который совершенно точно считает, что когда появятся на дорогах беспилотники, беспилотные автомобили, то аварийность снизится. Вот это, мне кажется, серьезное заблуждение при одном единственном условии, которое будем обсуждать ровно через одну новость. В самом начале хочу вам рассказать о том, что какие планы есть у ЦУДД по поводу камер на конец 2016 года и на 2017 год. Смотрите, до конца года, а именно в ноябре, Дмитрий Горшков, этот замруководителя Центра организации дорожного движения, говорит следующее. До конца года, в ноябре, мы начнем плотную работу по тоннелям Москвы. Что это означает? Смотрите, я вам небольшую предысторию дам, хотя мы уже об этом говорили, и, да и сам Дима Горшков тоже у нас в эфире об этом говорил, у меня в продвижении. И следующая ситуация складывается с тоннелями. В тоннелях не было камер. Не было камер. Сейчас говорить, что их нет, несправедливо, потому что они появились. На Киевке одище и одни московские номера, это пишет Евгений. Да, там довольно серьезная ситуация, но не на большом участке. От аэропорта Внуково до Московского, потому что там... Перекрытие перекрыли в Москву, у меня есть, потому что от Московского до МКАД все летит. И плюс еще от этого перекрытия, я смотрю, это перекрытие усложняется двумя дорожно-транспортными происшествиями, которые здесь отмечены. И из рассказовки выезд на Киевку тоже, кстати говоря, затруднен дорожно-транспортным происшествием. Спасибо большое, Евгений, за сообщение о пробках. Они приходят к нам постоянно. Вы делаете, пожалуйста, точно так же. Можете писать нам на наш Телеграм. Говорит МСК-бот, пользуйтесь. Говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово пишите. Либо можете прислать на наш СМС-портал, номер которого плюс 7-925-48-948. Возвращаюсь к камерам и к туннелям. До конца 2016 года ЦУДД займется камерами в туннелях, которых ранее не было. Это было связано с условием работы. У камеры есть условия работы, то есть необходимые условия, температурные, атмосферные, при которых она корректно работает, а при которых она может выдавать некорректный результат. Некорректный результат нам абсолютно с вами не нужен, мы с вами прекрасно помним все некорректные результаты, и разбираться с ними не хотят ни водители, ни производители, ни ЦУДД, ни ГИБДД. Поэтому для того, чтобы камера работала корректно, нужно соблюдать эти условия. Я вам скажу, что в туннелях, в условиях сильного, ну, сильно замкнутого пространства и больших автомобильных потоков, а стало быть, серьезной загазованности, камеры не размещали как раз из-за этих условий. Они нарушались, нельзя было. А в Москве одни областные номера, и что, пишет 54-й. Так вот, нельзя было их использовать в туннелях. Но пример Звенигородки нам говорит об обратном. Теперь... Перед вот этим радужным вантовым мостом прекрасным в тоннеле стоят камеры, но они как работают следующим образом. Они работают на среднюю скорость. То есть они стоят на улице, не в самом тоннеле, а на улице. И, соответственно, меряют скорость среднюю для прохождения этого участка. По сути, просто скоростная камера на тоннель. Но при этом, кроме скоростных камер, возможно, все остальные... Тоннели будут оборудованы именно по такому принципу. Остальные это какие? До конца 2016 года упор будет сделан на трешку. То есть все тоннели до конца года на трешке должны быть оборудованы камерами. А уже начиная с 2017 года должны будут работать эти камеры в северо-западном, Алабяно-Балтийском, Ленинградском, Волоколамских тоннелях. Сейчас ведется тестирование комплексов в Лефортовском тоннеле. В рамках данных испытаний камеры фиксируют движение автомобилей с выключенными фарами. То есть... Комплексы называются Автодория. Это знакомые нам комплексы, они стоят в области. В Москве вся Россия, пишет 10-й. Хорошо. То есть, смотрите, если тесты ведутся на выключенные фары, то совершенно логично предположить, что не только средняя скорость будет фиксироваться в тоннелях, но и, естественно, свет. Что касается еще камер, это про тоннели я вам рассказал. Еще что касается камер, и это уже 2017 год. А, смотрите, еще я... Да, 2017 год, что нам принесет? Это еще 50 перекрестков, еще 48, скажем так. Еще 48 перекрестков, потому что два уже сейчас работают. 48 еще добавится перекрестков, на которых будут работать камеры по фиксации стоп-линий проезда на красный свет и проезда не из того ряда. От Гальянова до Ярика Автодория работает Civic 9. Да, есть. И Дмитрий Куликов напоминает, лучше рядность в тоннелях учитывать. А вы знаете, что, скорее всего, оно так и будет. Вы прямо вот как в воду смотрите, Дмитрий Куликов. Возможно, оно так и будет. Потому что проблемы с этим никакой пока мы не видим. Я имею в виду то, что, во-первых, камера уже умеет совершенно точно определять рядность. Мы это научились делать давно, камеры это научились делать давно. А стало быть, как только закончится тестирование в тоннелях и станет возможным ее корректная работа в подобных условиях, я уверен, что почти все нарушения, которые сейчас нам известны, которые фиксируются в автоматическом режиме, смогут быть применены для тоннелей. Стрелка плюс, рядность видит. Нет, да, все понятно. Вопрос только в том, что будет именно фиксироваться в тоннелях. В Алабяно-Балтийском тоже камеры на среднюю скорость давно уже стоят, уже начали штрафы приходить, пишет 53-й. Смотрите, что касается 2017 года, еще раз повторяю, 48 перекрестков добавится на стоп-линию, проезд на красный и поворот не из того ряда. И еще одно. Не забываем, что до конца этого года, 2016-го, ЦУДД запустит систему пит-стоп. Пит-стоп — камеры, которые будут отслеживать превышение скорости на 60 и более километров в час и отсылать в автоматическом режиме ближайшему экипажу ДПС эти сведения, чтобы вас останавливали и лишали либо водительского удостоверения, либо 5000-ный штраф выписывали. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Владимир, город Москва.
Да.
Не очень понятно, на самом деле, насчет тоннеля, не больше по камерам, а в целом по ограничениям, вот по поводу рядности. Например, в Италии на автобанах можно перестраиваться в тоннелях и можно двигаться со скоростью 130 км в час. У нас же 60 км в час ограничение и нельзя перестраиваться. Не очень понятно, лучше бы они двигались в сторону либерализации какой-то, ну, анализа и либерализации, если это не приводит, естественно, к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.
Спасибо за это замечание. Наверное, единственное, что я мог бы здесь сказать, конечно, не получится это адресовать к ЦУДД, потому что они руководствуются...
Они устанавливают законы.
Да, они руководствуются правилами, а у нас, к сожалению, там так и записано, и они не смогут поменять. Так, зарядность в тоннелях уже приходят штрафы в частичности. В Серебряноборском тоннеле, ну, тот самый. Хорошо, это пишет Иван. Беспилотники, подождите, про беспилотники чуть попозже. У нас даже, хорошо, меня видно, спрашивает человек с цифрами 964, постоянно повторяющимися. Да, вас видно. Хорошо, 7373948, еще несколько комментариев я смотрю, как-то вот активно вы восприняли эти новости. Здравствуйте, алло.
Да, доброе утро, меня зовут Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Ну, знаете, честно говоря, мне вообще эта идея не очень нравится с камерами, потому что в том же самом тоннеле, бах, впереди авария, к примеру, ну, там какие-то дорожные работы, там чистят, красят, и волей-неволей придется рядность нарушать, объезжать. И вот, пожалуйста, там получим, там сколько, 1,5-2-3 там штраф будет. Вот, и потом ходить доказывать, я просто так вот, с парковкой неправильно, у меня машину как бы украли, но... Ну, как Собянин. Ну, это так, в кавычках, конечно.
Мы поняли.
Ну, самое. Ну, в общем, ну, полтора месяца я бьюсь, как бы, объясняю, что, в общем-то, ребята неправильно абсолютно все сделали. Но, тем не менее, конечно, то самое, я думаю, выиграю. Ну, просто неприятно. Тут я на принцип пошел, но неприятно вот это потом доказывать что-то. Объяснять, что, ну, не баран, скажем так, вот. Но в этом плане, то есть, надо, конечно, подумать. Камеры — дело хорошее, это когда, действительно, превышение скорости там, где ее не надо превышать, да, нарушение разметки, ну, в тех местах, где действительно это очень сильно актуально. А в тех же самых тоннелях, ну, бывают ситуации, когда, ну, по-другому никак, да, вот опять же, авария, не дай бог, еще...
Ну, смотрите, с аварией я с вами согласен. Авария, если произойдет, и нужно будет объезжать, наштампуют совершенно точно. Камера наштампует. Если далее человек это все дело не отбракует, то они, конечно, дойдут до адресата. Что касается каких-то сервисных ситуаций из серии моют тоннель, какие-то ремонтные работы происходят, я хочу обратить ваше внимание, это то, что работает уже прямо сейчас. При въезде в тоннель есть разрешающие сигналы светофоров по каждой из полос. Я, например, говорю про Алабяно-Балтийский тоннель. И в самом начале, когда вы заезжаете, если на одной из полос ведутся какие-то ремонтные работы, я замечаю это уже довольно часто, то въезд на эту полосу запрещен в самом начале. И поэтому вам не придется перестраиваться, если вы в самом начале при въезде в тоннель увидели этот светофор, сигнал, не заехали туда, а стало быть, заранее перестроились, и никакого штрафа вам не придет. Обращайте на это внимание, пожалуйста. Так, кто-то мне присылает работу «Стрелки плюс», если я правильно понял, я открыл, но пока сейчас, к сожалению, не смогу все это зачитать. Спасибо большое, это прислал Андрей Евсеевич, это последний комплекс. Да, именно такие стоят на МКАД сейчас. Андрей спрашивает, видно? Да, все добавляются к нашему телеграмму, говорит МСК-бот. Всех, кто добавляется, я вижу, пишите. А как быть зимой, когда разметки не видно? Павел М. спрашивает. Ну, как же ее не видно в тоннеле, дорогие мои друзья? Ну, во-первых, у нас трешка, конечно же, достаточно серьезно чистится. И там, ну, при сильном снегопаде, не прекращающемся, только ее не видно. А уж что касается тоннеля, то, извините меня, там снега как-то снегом не особенно заваливает. Еще было интересно. Интересное сообщение Е, позвольте его найти, где оно было, зимой, разметка, в Лефортовском тоже всегда светофоры работают, пишет 10-й, да, спасибо, да даже на Ленинградке не работают эти светофоры, 53-й, говорит, на Ленинградке не работают, 10-й говорит, что в Лефортовском работает, на Ленинградке, вы имеете в виду Ленинградский тоннель около Сокола, а они там есть? Вот интересно, тоннель с трешки на Ленинградку в три ряда, пытаются перестроиться так, как дальше камера на поворот. И это кошмар. Да, есть такое, действительно, это Дмитрий Куликов. 7373948. Слушайте, ну вот такой прогноз на конец 2016 и 2017 годы по камерам. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Игорь Красногорск.
Да, Игорь.
А по поводу северо-западного тоннеля, вот Серебренбург, который, да?
Да. А, он так там, называется?
Ну, северо-западный тоннель, да, правильно спасибо. Называется. Смотрите, там, получается, в начале тоннеля стоит камера черная, да, под крышей, и в конце, вот. То есть, непосредственно, если затруднения какие-то возникают, там, даже если светофор ты пропустил в начале, там помывочные машины по краям ездят, моют стены, вот. То есть, в принципе, камера, наверное, будет фиксировать, скорее всего, если вы въехали по центральному ряду, да, а выехали по крайнему правому, то первая камера вас сделает в центральном ряду фото, а на выезде сфоткает в крайнем правом и пришлют вам перестроение. Вот. А если вы в середине тоннеля, собственно, обгоните, вернетесь и выйдете из тоннеля в своей полосе, там же всего две камеры, там нет миллион камер на всей дистанции тоннеля.
Да, нет, смотрите, ну вот сейчас нет проблемы, но в чем она заключается? Это вот камеры, которые фиксируют въезд и выезд, они сейчас уже работают, но суть в том, что сейчас ведутся тесты камер для работы непосредственно в тоннеле, понимаете, да? А если она стоит в тоннеле, то уже перестроившись под ней, вы совершенно точно... Вы помните вот эти вот векторы движения, которые у нас на обочине работают, которые на выделенной полосе. Точно такой же штраф получите. Я думаю, речь идет об этом. Потому что если тестирование проводится на движении автомобилей с выключенными фарами, то такая камера должна стоять непосредственно в тоннеле. Камера не может стоять перед тоннелем или после тоннеля. Фиксировать не включенные фары нужно непосредственно в тоннеле. И я думаю, если все пройдет успешно, то речь будет идти о камерах, которые стоят непосредственно в тоннеле. И, ну, ваша схема, да, она рабочая, в принципе, точно так же. Она, правда, не исключает перестроений, потому что вы заехали в среднем ряду, там змейкой, значит, покатались с правой на левую, с левой на правую, и обратно по центральной выехали, и якобы все в порядке. Ну... Вот так. Так, треноги запретили или нет? Во Фрязино всегда ставят. Алексей 200. Нет, нет, не запретили. Здравствуйте. Алло, да.
Здравствуйте. По поводу тоннеля северо-западного.
Да.
Камера, которая стоит до и после, она присылает штрафы за скорость.
Да.
Если превышаешь.
Да.
И плюс она присылает уже за рядность.
И уже зарядность. Но рядность, она только вот в своем диапазоне, при въезде или при выезде в тоннель она чекает, да?
Если ты заезжаешь в среднем, выезжаешь или в левом, или в правом, она уже присылает штраф.
А, вот что, вот что. А значит, это по всему тоннелю. Если ты заехал в правом, а выехал в среднем, получите, распишитесь.
Точно так.
Да, спасибо большое. Десятый пишет, на МКАД надо разрешить грузовикам выезжать в третий ряд, так как они очень плотно занимают крайние ряды. А если учитывать, я добавлю к сообщению десятому еще затруднения при въездах и съездах, то, конечно, приходится не сладко. А если ДТП в тоннеле, навсегда вставать перед ними? В северо-западном, это НД вопрошает, Сергей, в северо-западном тоннеле в 2010 году установили комплекс «Ураган». Поработав недолгое время, их отключили, но они до сих пор стоят. «Ураган». Не помню ничего про него, Сергей. Не помню, надо будет посмотреть, что за ураган. А почему свет только в туннеле? А в городе ближний свет уже отменили, нужно и в городе тогда такие меры ставить. Ну, вы понимаете, что в туннеле-то темно, а в городе светло. И, по крайней мере, по правилам прописано и там, но там, где важнее, знаете, я думаю, из серии. Там, где важнее, там и будут ставить камеры. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
По поводу вот этого Рижского туннеля, Звенигородский, или как он называется?
Северо-западный. Да, мы выяснили, что да, он северо-западный.
Приходит с камер, а вот рядность, если когда машина там моет стены, не всегда горит значок красного цвета. Живу в этом районе и постоянно наблюдаю, как моют, и не всегда включен. Да. Движение запрета.
Спасибо большое. Это наблюдение о том, правильно ли, своевременно ли работают вот эти вот светофоры при въездах в туннель. Хорошо. Спасибо вам большое за ваши отзывы по каждому из комментариев, по каждой из деталей этой новости. Еще раз напомню, только что обсудили планы по камерам на 2016, конец этого года, и на 2017 год. И смотрите, есть буквально вот немножко времени, я хотел с вами тоже обсудить, высказать мне по поводу «Автодора», который заявляет, что аварийность снизится, когда появятся беспилотники. Представитель госкомпании сделал несколько заявлений по этому поводу. Говорит Александр Носов, это заместитель председателя правления государственной компании «Автодор» по инвестициям и стратегическому планированию. Он говорит, что при полном переходе на использование беспилотных транспортных средств отпадает необходимость в обочинах, разделительных полосах, движениях, барьерных ограждениях, освещении, дорогостоящих элементах светоотражения. Кроме того, представитель уверен, что использование беспилотных средств обеспечит снижение аварийности на 80-90% за счет исключения действия человеческого фактора, который всегда был причиной 80% ДТП. Кроме того, использование автономной техники позволит обеспечить значительную экономию топлива, расходов на эксплуатацию за счет оптимизации скоростного режима, а также что упорядочить движение, минимизировать дистанцию между транспортными средствами. Слушайте, это все хорошо. Когда вот мы говорим о подобных аспектах беспилотных транспортных средств, это все хорошо. Да, мы с вами прекрасно понимаем, чтобы тронуться каждому человеку со светофора, допустим, стоит 10 человек на светофоре. Первый с задержкой тронулся, у второго задержка в два раза больше, и так в геометрической процессе, да, прогрессии. Мы с вами это понимаем. У беспилотников, возможно, такого не будет. Но не будет 100% беспилотного пространства. А именно 100% беспилотное пространство обеспечивает, по крайней мере, вот это вот важный, вот этот важный показатель, как аварийность. Если 100% пространства у тебя без человека управляются, хорошо, тогда, возможно, аварийность снизится. Но это невозможно. Невозможно на дороге сделать полностью такое пространство, потому что всегда будут ситуации и всегда будут люди, которые, водители, ну ладно, можно водителей даже здесь не приписывать, всегда будут ситуации, которые выходят за рамки любой прописанной системы, любого программного, пусть даже самого совершенного обеспечения, которое управляет вот этим беспилотным пространством. Всегда. Скорая, полиция, пожарные, специальные транспортные средства. А как только они находятся рядом с беспилотными, уж извините, здесь никак не получится. У тебя рядом едет человек, у которого экстренная задача и экстренная ситуация, а рядом тут же едет автомобиль, который едет по программе. Когда они встречаются вместе, они не смогут разъехаться, но 100% безаварийно. Поэтому я не знаю, о чем вот дальше можно говорить. Вот как только мы построим закрытую, крытую площадку для беспилотных автомобилей, запустим туда штук 10, вот они пускай катаются там. Возможно, будут кататься безаварийно. Но смысла от этого не больше, чем от аттракциона. Помните, в парке были машинки на электрической тяге с хвостиком, с таким? Вот, пожалуйста, вот смысл будет точно такой же, не более. Покататься, интересно, посидеть, тут автомобиль сам управляет, сам поворачивает, классненько. Но доехать из точки А в точку Б, а уж если у вас, допустим, какой-то есть либо тяжело больной сзади в автомобиле, или если вы едете на задержание, ну, ну о чем тут можно говорить? Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. Да, ну хорошо, здравствуйте, Алла.
Здравствуйте. Я думаю, эта проблема элементарно решается. Банально, скажем так, в таких машинах спецслужбы и прочее, там метка будет какая-нибудь устанавливаться, и при ее активации все вот эти беспилотники будут просто там условно освобождать полосу. То есть, там...
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите. При приближении, соответственно, все хоп и ушли куда-нибудь.
Да.
Спасибо. А если я просто люблю водить, Саша Ветров, как и я, я с вами соглашусь. Да, но мы с вами никогда не купим такие автомобили. Спецавто будут подавать сигналы и глушить простые авто, например. Речь, скорее всего, идет об общественном транспорте. Ну да, общественный... Ну, понимаете, даже если общественный транспорт делать в таком режиме, но его тоже нужно будет как-то ограничивать. Нельзя. Нельзя в одном пространстве, нельзя на одном дорожном полотне пускать беспилот и пилот. Не получится никоим образом. И вам, по крайней мере, мне тесты калифорнийские всяких беспилотных Google автомобилей об этом говорят. Все эти аварии, беспилотник подумал, что пропускает, на самом деле не пропускает, столкнулись в итоге с водителем. Ну хорошо, хоть люди не страдают. Но вот, ну вот, вот это реальная картина, как мне кажется. Реальная картина. Совмещение вот подобных систем. Все, давайте к движению.
Моторы в движении.
Так, дорогие мои, мои дорогие, 5 баллов. Это достаточно серьезные затруднения. Сейчас 8 часов и 28 минут. Основные затруднения, как я вам уже и говорил, внутренние от Дзержинского до Ясенева, внешка от Дмитровки до Ленинградки и плюс еще в Лосином острове по внешке, по центру стоите и будете стоять до Енисейской, до Осташки. Вылетные направления почти все достаточно плохо себя чувствуют. Почти все. Все. 7373948, где едете вы, позвоните, расскажите, где прям совсем плохо сегодня утром. Движение достаточно серьезно затруднено. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Оксана. Да, Оксана. Варшавка на въезде, в Москву стоим.
Да, по Симферопольке не получится. Держитесь, держитесь. Там все, конечно же, из-за Московского кольца. Но зато после Московского кольца аж до Тульской почти с ветерком проедете. 7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Новая Рига сегодня, как всегда, плохо. За 40 до МКАДа проехал. И после МКАДа пришлось потолкаться.
Но это перед Красногорском, да? Перед поворотом на Красногорск.
Да, 40 минут потратил.
Да, спасибо. От поворота от Красногорска до МКАД 40 минут. Зато потом, в принципе, на Звенигородке все неплохо. Да, спасибо вам, друзья, большое, что были вместе с нами эту программу. Программу «Моторы», которую для вас провел Александр Капков. Всем хорошего вторника. Счастливо. Пока.
Моторы.